Последние новости рассказала Надежда Фетисова, а я коротко скажу о погоде. В Москве сейчас плюс 20 градусов, днем плюс 22, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 15, и это, к сожалению, практически максимум сегодняшнего дня. Далее потеплеет лишь на 1 градус, и ожидается пасмурная погода. Вот темы, с которых мы начнем наш сегодняшний утренний информационный эфир. В Ленинградской области расследуют случаи самоубийства солдата-срочника и ищут еще двух военнослужащих, сбежавших из воинской части. Может ли союз Бразилии, России, Индии и Китая стать соперником Соединенным Штатам? Чего ждут от первого саммита БРИК американские эксперты? В Третьяковской галерее открылась выставка русских художников и скульпторов, эмигрировавших из России в США в первой половине 20 века. И главная тема нашего утреннего эфира сегодня – продолжающийся конфликт между Россией и Белоруссией. Мы вновь вынуждены возвращаться к этой теме. Чем закончится так называемая «молочная война»? Кто первым пойдет на уступки? И огорчит ли вас, слушателей «Радио Свобода», если из продажи в вашем городе исчезнут белорусские продукты? Ждем ваших сообщений и звонков в прямом эфире. Начинаем программу с репортажа из Санкт-Петербурга. Здесь расследуют ЧП в военной части Каменка под Петербургом, где в минувшие выходные солдат-срочник покончил с собой, выбросившись из окна. Одновременно с этим поступила информация о том, что несколько солдат из той же части в Каменке сбежали. Сначала сообщалось о 7 сбежавших военнослужащих. Официально подтвержден сейчас побег только 2 из них. Организация «Солдатские матери Санкт-Петербурга» говорит, что случаи неблагополучного положения дел в этих воинских частях в поселке Каменке и еще в одном поселке Саперном уже не первый раз происходит. О том, как расследуется это происшествие, рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Рядовой Ренат Казаев, призванный в декабре прошлого года, 1 июня попал в Выборгский военный госпиталь, где он лечился от гайморита. Почему он выбросился из окна, следствию только предстоит установить, но предварительная версия состоит в том, что причиной послужили личные мотивы. Члены правозащитной организации «Солдатские матери Петербурга» целый день 15 июня провели в военных частях, расположенных в поселках Каменка и Саперная. Они тоже не знают истинной причины смерти солдата, но председатель организации Элла Полякова считает, что обстановка там очень тревожная.
Обстановка взрывоопасная, неблагополучная. Из-за резкого увеличения плана призыва нагребли всяких негодных, нагребли всех больных туда с ослабленным здоровьем. И кроме того, нарушили принцип комплектования, то есть вместе с контрактниками призывников. Как они это размещаются, это тоже очень большой вопрос. Кучу малу всех свалили, и на фоне таких офицеров, у которых посттравматическое расстройство после Чечни, нереабилитированное, конечно, это катастрофа. И поголовное повальное пьянство.
Кроме того, из военной части в Саперном сбежали, по данным организации «Солдатские матери Петербурга», 7 или 8 человек. Они покинули часть без оружия накануне принятия присяги. В Ленинградском военном округе утверждают, что сбежали только 2, но, по мнению Эллы Поляковой, точные сведения скрываются в связи с грядущей проверкой.
Информацию явно от прокуратуры, от следствия скрывают. 17-18 соперно едет прокурорская окружная проверка. Признали потерпевшим бегуна Артема, который убежал из вот этого разведвзвода в Саперном аж 3 числа. Он был освидетельствован, побои мы сняли и приехали с утра в Выборгскую прокуратуру, в Выборгский следственный отдел. Следователь признал потерпевшим Артема и сейчас в стадии оформления его госпитализации. Параллельно выяснилось, что на командира части Смирнова Владимира возбуждено уголовное дело за избиение солдат по 286 статье Уголовного кодекса, и сегодня дело передали в суд.
Уголовное дело возбуждено, но не по поводу сбежавших только что солдат, уточняет начальник следственного отдела Выборгского гарнизона Олег Алфеев.
Там дело возбуждено, но у нас там другие факты имеются, поэтому в отношении него, поэтому возбуждено уголовное дело.
А по факту побега солдат из части военная прокуратура проводит проверку. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о нашей центральной сегодняшней теме. Мы, к сожалению, вынуждены возвращаться к разговору о конфликте России и Белоруссии. Страны продолжают обмениваться обвинениями из-за эмбарго на молочную продукцию, которое Москва ввела в отношении Минска. Правда, сегодня утром появились сообщения со ссылкой на российские информационные агентства, что Белоруссия пошла на некоторые уступки в так называемой молочной войне. Страна якобы готова добровольно отказаться от ввоза в Россию сухого молока на 2 квартала. Об этом сообщила на заседании президента правительства России глава Минсельхоза Елена Скрынник. Ее слова приводит агентство ИТАР-ТАСС. Тем не менее, жесткие заявления следуют одно за другим. Правда, премьер-министр России Владимир Путин призвал снизить градус риторики в российско-белорусском споре. И, тем не менее, мы продолжаем выслушивать мнение экспертов, как российских, так и белорусских, об этом конфликте. Все они будут сегодня в нашей программе. А вас, уважаемые слушатели, мы хотим сегодня спросить, огорчит ли вас лично, если из продажи пропадут белорусские продукты. О вероятности такого развития событий многие говорят. Пожалуйста, присылайте свои сообщения. СМС можно присылать на номер 8-903-743-2801. Пишите нам на пейджер 660-1055. Сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Пишите и на электронную почту mail@radio-svoboda.ru. И через полчаса мы ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8-800-222-12. Мы ждем, напомню, ответов на вопрос, огорчит ли вас лично, если из продажи в магазинах вашего города пропадут белорусские продукты. Давайте узнаем, как отвечали на этот вопрос жители пограничного с Белоруссией российского региона Псковской области. С жителями столицы, которого Пскова, поговорила наш корреспондент Анна Липина.
Я стараюсь покупать российские продукты, но вот так вот я не смотрю, что белорусские, не белорусские. Специально я не охочусь, мне все равно, но просто как-то за Белоруссию жалко. По телевизору сказали, что там 95%, по-моему, зависит от импорта.
Меня это огорчит. Ну, огорчит, потому что в Белоруссии качественные продукты выпускаются, потому что это народ трудяги, который, в принципе, производит продукцию качественную и вкусную, и дешевую. То есть я бы с удовольствием покупал белорусские продукты. Я считаю, что я очень много потеряю, если их на прилавке не будет.
Я считаю, что их продукт лучше, чем наш. Вот по вкусовым я стараюсь пользоваться им. Сыр их, я считаю, лучше. Даже взять вот наш продукт, кефир, а белорусский уже не сравнить. Разница сумасшедшая. Лучше бы с Китая поменьше. Будет жаль, конечно.
Да нет, как-то я особенно и не пользовался белорусскими продуктами. Не замечу, наверное, особенно. Ничего страшного как бы не произойдет лично для меня.
Да нет, у нас же свои есть хорошие продукты. Для меня ничего.
Дело в том, что белорусское молоко, оно пользуется довольно широким спросом. Если уж говорить так по большому счету, то в Псковской области не столь много этой продукции, особенно в южных районах, где полностью поисчезали масса сельскохозяйственных производителей. И полностью уничтожено поголовье крупнорогатого скота, в том числе и коров. Так что с этой точки зрения, конечно, да, где-то жалко. Но смотреть, если с другой стороны, когда переводят уже в такую политическую плоскость, наверное, может быть, несколько несуразно. Потому что все-таки экономика есть экономика. И Белоруссия – самое близкое государство, тем более у нас союзное государство. И вдруг сейчас возникает вопрос о том, чтобы поставить такие препоны. Это, я думаю, нелогично, несерьезно.
Мясо я покупаю наше. Молочные продукты я покупаю в основном наш регион. Какая разница? Если пропадут, и что мы от этого не обеднеем, я думаю.
Нет, я не смотрю на страну производителя, и как бы меня это не коснется.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, огорчит ли вас, если из продажи пропадут белорусские продукты. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В Москве 7:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. В Ингушетии в столкновении с боевиками погиб военнослужащий и 2 ранены. В Иране сторонники оппозиции заявляют о намерении продолжить демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов. В Екатеринбурге сегодня состоится первый саммит организации БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 31 рубль 15 копеек, евро – 43 рубля 29 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня, не пропустите, в эфире «Свободы» американский час радиожурнала «Поверх барьеров» с Александром Геннисом. Музыкальная полка Соломона Волкова, перечитывая Льва Лосева. Кинообозрение с Андреем Загданским, фильм о Черчилле «Навстречу шторму». Отпуск пополам с работой, гость американского часа, социолог Далтон Конли. Эти и другие сюжеты сегодня в американском часе «Поверх барьеров» в 14 часов по московскому времени. А в утренней программе «Время свободы» настало время рассказать о самых интересных публикациях сегодняшней российской прессе. В студии со мной наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро,
Марк. И, как я вижу, главная тема нашего сегодняшнего утреннего эфира, она же одна из главных сегодняшних российских газет. Продолжающийся конфликт между Москвой и Минском, так называемая молочная волна, молочная война, волна молочной войны.
О, сейчас будет много чего молочного,
Марк. Что ж, я вижу заголовки довольно яркие на эту тему. Что же вкратце, если рассказывать, пишут российские газеты?
Молочный мир. Значит, вот продолжаем подставлять существительные к прилагательному «молочный». Значит, «Молочный мир» — это «Ведомости», и пишет газета о том, что Россия не настроена наказывать Белоруссию, достаточно Александру Лукашенко прийти в адекватное партнерское состояние. А вот «Коммерсант», «Молочный брат 2», такая публикация размещена на первой полосе. И почему? Потому что речь идет не о том, что ЕС готов занять пустующее место главного союзника Белоруссии. «Известия» размышляют над вопросом, что у нас в Белоруссии, разборка или развод. Ну, а московский комсомолец полагает, что Москва никогда не сможет развестись с Лукашенко, пишет о том, почему так произойдет, и озаглавлена публикация «Лука не отсохнет». Ну, это вот вкратце вот по этой теме. Еще тема, которая взволновала сегодня многих, «Он сам пришел», газета «Коммерсант», первая полоса. Заместитель генерального прокурора России Александр Бастрыкин стал первым из высокопоставленных прокурорских работников страны, вызванных и явившихся в суд в качестве свидетеля. Еще одна яркая и обсуждаемая тема сегодня – это в Екатеринбурге вчера стартовали два саммита третьего мира, в частности, независимая озаглавила публикацию на тему «ШОС и БРИК в одном флаконе». Ну и еще независимая пишет о том, что кризис портит нравы россиян. Речь идет о настроении граждан возвращать ли взятые кредиты. Так вот, растет пропорция тех, кто считает, что можно вполне этого не делать. Ну и еще влияние кризиса. Он вызвал постепенное возвращение карточек на продукты питания. Об этом сообщают новые известия. Талоны на сытую жизнь. Центральная публикация на первой полосе издания. Газета. Народный гараж 2009. Вас здесь не стояло. Новая программа широкого гаражного строительства сулит неприятности тем москвичам, у которых уже есть гараж, сообщает издание.
Спасибо, Валерия. Вот, возвращаясь к независимой газете, о саммите ШОС мы сегодня тоже поговорим в нашей программе через несколько часов. А сейчас о саммите Бразилии, России, Индии и Китая. Это первый саммит этой неформальной организации. И за ним пристально следят в США. Комментарии американских экспертов в нашей рубрике «Сегодня в Америке».
Могут ли страны БРИКС стать соперником Соединенным Штатам? Для США домашний терроризм может быть не менее опасен терроризма внешнего. Реклама или порнография? Новый рекламный щит Калвина Клайна провоцирует скандал. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что ждут от первого саммита Бразилии, России, Индии и Китая американские эксперты? Алан Давыдов попросил рассказать об этом Майкла Хадсона, профессора экономики из Университета Миссури.
На мой взгляд, сегодня эти страны объединены общим интересом, попытками уйти от практики прошлых лет, когда развивающиеся страны были вынуждены действовать в рамках предписаний со стороны Всемирного банка и Международного валютного фонда, штаб-квартиры которых расположены в Вашингтоне. Эти страны пытаются создать такие условия товарообмена, которые дадут им большее влияние в мире. Добавлю, что Бразилия, в частности, использует саммит БРИК, чтобы укрепить свой агропромышленный комплекс. с точки зрения глобального экономического и политического лидерства, могут ли эти страны претендовать на соперничество с Соединенными Штатами? Ни одна из этих стран на деле не является конкурентом для США, по крайней мере, в данный момент. Все, что они пытаются делать, это посредством общих усилий по возможности укрыться от последствий глобального кризиса. Никто из них не говорит о том, чтобы занять место Соединенных Штатов. Речь идет лишь о том, чтобы более усилить свой голос. Каким может быть конкретный результат саммита БРИК? Что последует далее? Скорее всего, главным его результатом станет решение ряда технических вопросов двусторонней торговли друг с другом, в частности, активное использование валют друг друга, а не доллара США, чтобы таким образом для международных резервов каждого из них приоритет отдавался бы валютам стран этой группы, а не долларам. Но я не думаю, что страны БРИК собираются вообще отказываться от долларов США при расчетах. Они, безусловно, намерены продолжать торговлю с США за доллары, но одновременно будут пытаться использовать свои валюты вдобавок к доллару, тем самым уходя от однополярной глобальной экономики и выстраивая структуру многополярной экономики. Насколько полезен окажется такой подход для стран БРИК? Пока трудно понять. Это первый подобный саммит, и пока неизвестны его результаты. В принципе, на сам факт такой встречи я смотрю положительно, ибо речь на ней будет идти об экономической поддержке друг друга, о развитии взаимовыгодного сотрудничества в условиях кризиса. Любой саммит такого рода вызывает оптимистичные ожидания. Так Майкл Хадсон, профессор экономики Университета штата Миссури, прокомментировал проходящий во вторник саммит стран БРИК в Екатеринбурге.
Беседовал Алан Давыдов. Отечественный терроризм может быть не менее опасен для Соединенных Штатов, чем терроризм внешний. События последних месяцев заставили заговорить об этом многих американских экспертов. Слово Яну Рунову.
Недавняя стрельба, которую открыл в рекрутском пункте в Арканзасе джихадист-американец, вызвала серьезное беспокойство в службах внутренней безопасности Соединенных Штатов. Этот случай указывает на проблему, которой давно опасались различные службы по борьбе с терроризмом. Радикализация отдельных граждан Соединенных Штатов, которые могут, не вызывая подозрений, выезжать из Америки и возвращаться, выполняя задания террористических групп типа «Аль-Каиды». Афроамериканец Карлос Блитцо, родившийся в штате Теннесси, принял мусульманство, стал Абдул-Хакимом Мухаммадом и отправился в Йемен. По возвращении поселился в Литл-Роке, штат Арканзас, и жил, не привлекая внимания правоохранительных органов, а потом подошел к пункту по набору в армию добровольцев и застрелил 23-летнего рядового, отдыхавшего во время перекура возле здания. Еще один солдат, 18-летний, был ранен. На основании этого и других эпизодов американские эксперты говорят, что джихадизм превращается и в американский феномен. В начале этого года четверо американских мусульман были арестованы в Нью-Йорке за то, что планировали взорвать синагогу и сбить американский военный самолет. Все четверо – бывшие уголовники, принявшие ислам, когда отбывали наказание в тюрьме. Федеральные власти очень озабочены распространением исламского экстремизма в американских тюрьмах. Этот процесс может еще больше активизироваться после того, как закроется тюрьма в Гуантанамо и заключенные исламисты будут распределены по уголовным тюрьмам на территории Соединенных Штатов. Дин Ахмад, президент исследовательского института «Минарет свободы» в Бетезде, штат Мэриленд, говорит. Одна из проблем в том, что это люди в основном с нестабильной психикой, которых привлекает агитация насилия, независимо от того, против кого она направлена и какая идея за этим стоит. Другая проблема в том, что еще недавно в каждом мусульманине видели террориста. Мусульманских капелланов в некоторых штатах не допускали в тюрьмы, и вакуум заполняли самопровозглашенные проповедники воинствующего ислама из числа сидящих в тюрьме уголовников. Эксперты отмечают особую опасность в том, что американскими джихадистами могут быть фанатики-одиночки. Их труднее обнаружить, чем группу заговорщиков, в которую можно внедрить тайного правительственного агента. Такими одиночками стали, правда, не мусульмане, убийца врача, делавшего аборты, и убийца охранника в Вашингтонском музее Холокоста. Предотвратить акты таких убийц-одиночек чрезвычайно трудно.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» последние 10 минутки этого информационного часа.
А мы в утреннем эфире «Радио Свобода» возвращаемся к российским новостям, причем не связанным с политикой. В Третьяковскую галерею на Крымском валу из США как раз привезли уникальную выставку, которая называется «Американские художники из Российской империи». Это работы 40 авторов, которые уехали из России в первой половине 20 века и продолжили свою деятельность на другом континенте. Подавляющее большинство картин и скульптур в Третьяковке демонстрируется впервые. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода», побывавшая на открытии выставки, Лиля Пальвелева.
В силу известных причин не только широкий зритель, но даже искусствоведы в советское время были мало осведомлены о том, как сложилась жизнь эмигрировавших после Октябрьской революции художников, а уж тем более почти не были знакомы с созданными на новом месте работами. Как будто Судейкин или Бурлюк переставали быть художниками сразу после пересечения границы. А ведь были еще совсем неведомые на родине имена тех, кого вывезли детьми, зачастую спасая от еврейских погромов, и тех, кто затем составил славу американского искусства. В последние десятилетия этот пробел стал восполняться, но фрагментарно, отдельными публикациями и выставками отдельных художников. Лидия Иовлева, первый заместитель генерального директора Третьяковки, подчеркивает.
Впервые, наверное, в истории нашего государства, а может быть и американского тоже, состоялась вот такая выставка, которая показала не то чтобы российскую диаспору, это не совсем так, но выходцев из Российской империи, художников 20 века, которые жили и оказали огромное влияние на американское искусство и, может быть, и мировое искусство. Они разного возраста, они не составляли единой группы, но тем интереснее. Все мы знаем, конечно, это мировое имя Марка Ротко, но не все знают, что он связан корнями с Российской империей. Вот эта выставка сделала попытку объединить, наверное, не всех художников, выходцев из России, которые жили и работали в Америке, но это первая попытка, и, на мой взгляд, очень удачная попытка, очень интересная.
Выставка «Американские художники из Российской империи», сообщает Лидия Иовлева, международный проект.
Она уже показывалась в одном из музеев Америки, потом показывалась в Русском музее в Петербурге, теперь у нас, а потом завершит свое турне опять в Америке. Это работа в основном из американских музеев и частных коллекций, но Третьяковская галерея очень горда тем, что на выставке присутствует одна работа, принадлежащая Третьяковской галерее.
Это большая сюрреалистическая картина Павла Чилищева «Феномен». Рядом с этой работой, хорошо знакомой посетителям постоянной экспозиции Третьяковки, теперь вывешены другие вещи Чилищева. Лиля Пальвелева, «Радио Свобода», Москва.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Сегодня в 10 часов утра, как всегда в это время, в нашем эфире повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». И она тоже, как и наш сегодняшний утренний эфир, посвящена кризису в российско-белорусских отношениях. Обсуждаем с заместителем директора Института стран СНГ Владимиром Жарихиным и бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Александром Казулиным. И с этой же темы мы начнем следующую половину часа нашей программы. Конфликт Москвы и Минска. Репортаж нашего корреспондента Данила Гальперовича, который следит за этим конфликтом практически с самого его начала. Сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Продолжит наш эфир краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Представитель России при ООН Виталий Чуркин заявил после голосования в Совете Безопасности, что резолюция была направлена на подтверждение территориальной целостности Грузии и отрицание существования Абхазии как государства. Конец цитаты. В Ингушетии в столкновении с боевиками погиб военнослужащий, двое ранены. МВД республики утверждает, что среди боевиков также есть потери. В Иране сторонники оппозиции заявляют, что сегодня они продолжат демонстрации с требованием пересмотра итогов президентских выборов 12 июня. Президент США Барак Обама выразил крайнюю озабоченность беспорядками в Иране. Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества подпишут сегодня на саммите в Екатеринбурге декларацию о положении в мире и конвенцию против терроризма. Сегодня же в Екатеринбурге состоится первый саммит Бразилии, России, Индии и Китая, крупнейших развивающихся стран мира. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня в десятках городов пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Сообщается, что активисты РНДС намерены заявить об экономических проблемах в стране и призвать к досрочным выборам. Один из лидеров Европейского союза Бенито Феррера-Вальнер совершит поездку в Белоруссию, чтобы способствовать проведению в стране политических реформ. Президент Молдавии Владимир Воронин распустил парламент и назначил новые выборы на 29 июля. Об этом он заявил в телеобращении. Парламент распущен, поскольку ему дважды не удалось избрать нового президента страны. В Тбилиси в ходе разгона акции оппозиции у здания управления МВД города задержаны 39 человек. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
В эфире утренний выпуск программы «Время свободы». Сейчас в нашей центральной сегодняшней теме, продолжающемся конфликте России и Белоруссии, последовавшем после запрета на ввоз молочной продукции из Белоруссии в Россию, продолжают стороны обмениваться взаимными обвинениями. Москва в ответ на эти обвинения, белорусский президент Александр Лукашенко, напомню, не приехал в российскую столицу на встречу стран-участниц организации договора о коллективной безопасности. Ну, к сегодняшнему утру, как и призывал премьер-министр России Владимир Путин, градус риторики в российско-белорусском споре снизился. Появились сообщения, свидетельствующие о некоторых шагах сторон к примирению. Так и Тартас приводит слова главы Минсельхоза России Елены Скрынник, которая заявила, что Белоруссия, это было сказано ей в устном разговоре, готова добровольно отказаться от ввоза в Россию сухого молока на два квартала. А главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил в интервью телеканалу «Вести-24», что, по его мнению, белорусское молоко не очень быстро, но в обозримом будущем уже вернется на российский рынок, надо только немного потерпеть. О том, как начинался этот конфликт, рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
На прошедшем в Москве без Александра Лукашенко саммите ОДКБ Дмитрий Медведев прямо напомнил о зависимости Минска от Москвы в смысле экспорта продовольствия.
Наши белорусские партнеры потребляют довольно значительные ресурсы, которые предоставляются из Российской Федерации, я имею в виду финансовые ресурсы, и с другой стороны поставляют на территорию России по экспорту приблизительно 93% от того, что они вообще экспортируют, я имею в виду в области мясомолочной продукции. А по мясу практически 100%. О чем это говорит? Россия для Беларуси очень важный рынок.
Особенно Медведев был недоволен тем, что Лукашенко увязал молоко с обороной.
Это, в общем и целом, был бы технический вопрос, который можно было бы разрешить достаточно быстро, если бы не его избыточная политизация. В такой ситуации обычно принято поступать по-партнерски. Что это означает? Ну, неплохо бы трубку телефонную снять и позвонить. Так ведь не было этого сделано. Александр Григорьевич Лукашенко не звонил мне по телефону.
С дружественной Белоруссией, как с вражеской Грузией. Такую модель видит в поведении российской власти политолог Дмитрий Орешкин.
У России нет ресурсов или умения привлечь и помочь нашим соседям. Но достаточно ресурсов и умения, чтобы наказать их за то, что они плохо слушаются. Лукашенко попытались наказать. Как сказал Путин, он, если кто-то его не слушается, он к нему вызывает доктора. Вот пригласили доктора Лукашенко, и тот прописал ему молочную диету. Доктор Онищенко. Лукашенко отдаляется от России, и это неизбежно. Лукашенко из потенциального, очень капризного, очень неприятного партнера делается противником. И, в общем-то, с моей точки зрения, это печальный итог нескольких лет путинской внешней политики, благодаря которой мы окончательно потеряли Грузию, мы до нельзя испортили отношения с Украиной. При полном понимании того, что это все партнеры не такие простые, сейчас совершенно очевидно портим отношения с Белоруссией, и все ближе и очевиднее приближаемся к состоянию изолята, автарки, которая испортила отношения не только с Западом, но и с теми странами, которые еще недавно считались союзниками.
Не исключено, что Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко возьмется мирить Владимир Путин. Российский премьер уже сказал, что пословица «кто так обзывается, тот сам так называется», которую он усвоил, когда рос на улицах Ленинграда, в политике не слишком применима. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну вот такова политическая подоплека российско-белорусского конфликта, по мнению экспертов, а его практические последствия – это исчезновение белорусских продуктов с полок российских магазинов, которое вполне вероятно. Огорчит ли оно вас? Такой вопрос мы сегодня задаем слушателям «Радио Свобода». Продолжайте присылать ответы на него в виде сообщений СМС. Можно присылать на номер 8-903-743-2801. Звоните на пейджер 660-1055, сообщение оставлять для абонента «Радио Свобода». И прямо сейчас мы ждем ваших звонков в прямом эфире 8-800-222-12. Давайте узнаем мнение Владимира из Москвы, который нам дозвонился. Доброе утро, Владимир.
Доброе утро.
Если в московских магазинах вы не сможете больше покупать белорусское молоко или сметану, вас это огорчит?
Меня не только огорчит отсутствием альтернативного молока, но меня и огорчает сама политика наших руководителей с нашими соседами. Потому что пить молоко, которое дает горчинкой, ну, не очень хочется, понимаете. Достаточно вспомнить не только Беларусь, достаточно вспомнить вот эти газовые войны с Украиной, достаточно вспомнить вот эти миротворческие операции в Грузии, достаточно вспомнить вот эти миротворческие операции в Молдавии, Приднестровье. Ну и много других можно привести примеров, которые показывают наше руководство не самым лучшим образом, вы понимаете, показывают всю вот эту агрессию. Это не просто только по отношению к нашим соседям, но это и по отношению к нам, к россиянам. То есть получается такое, что это руководство вроде бы как бы живет на Луне, обгородившись от народа, скажем, кремлевской стеной. Понимаете, я говорю объективные вещи, которые снизу здесь. Где план Путина о увеличении ВВП? Где народные программы? Где это все? Где? Ну, в первую очередь должно стоять это мир с соседями. Это как основополагающий принцип сосуществования. Вы понимаете? Я, ну, возмущен, конечно, вот этим поведением. И Лукашенко правильно сказал, что как нам строить какую-то общую защиту, если нет защиты экономической, если нет общего экономического пространства, понимаете? Это я, если Путин любит выражаться, что это есть партнеры, партнеры – это есть люди, которые находятся в одинаковом положении, независимо от массы тела. А если Россия своей, так сказать, громадностью давит на свободолюбивую Беларусь, кстати, я, что касается Лукашенко, я хочу закончить. Я бы, конечно, вел бы альтернативу политику, если бы я был президентом Беларуси. Кстати, объедини Прибалтику, я уже как-то говорил, Украину и Беларусь, создай единый союз. Во-первых, это была бы очень сильная политическая структура, потому что она объединяла выход на Черное море и Балтику. Это был бы хороший рубеж для Европы, очень, потому что непредсказуемый медведь, он, так сказать, это еще то, что еще будет. Надо еще посмотреть. Вот. А то, что касается нынешней, так по завязку сказать, молочных войн, я думаю, что это только начало большой баталии экономической.
Спасибо, Владимир. Таково мнение нашего слушателя Владимира из Москвы. Еще один звонок у нас есть. Это Сергей из Армавира. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, разговор так или иначе сегодня будет идти, конечно, не только о молоке, а вообще об отношениях России с ее соседями, с Белоруссией. Но все-таки вот в Армавире можно найти какие-то белорусские продукты? Они популярны у людей?
Вы знаете, вот молочные продукты, творог, сметана, молоко, кефир, прочее, у нас все Краснодарского края, кубанское. Вот у нас много молочных комбинатов, у нас много здесь ферм молочных.
Ну, мы говорим не только о молоке же, да?
Да-да-да. Ну, допустим, сало, оно было дороже. Значит, белорусский шпик, он дороже, чем наше сало. Какие-то солянки были в баночках, они сейчас поисчезали, я не знаю, я их не вижу. Но дело-то вот в чем, что вот эта молочная война, действительно. Мы, если вспомним, значит, конфликт, который начинался с Грузией, боржоми сначала какой-то был плохой, вот, потом вино грузинское вдруг какое-то испортилось, скислось, и до чего это, к чему это привело? Вот, вот из молока, из молочных продуктов делают высокую политику. Как говорится, замес не тот, на молоке нельзя ее замешивать, иначе она может, я не хочу говорить, чем, на чем может еще замешано. И вот, получается, Вот эта пословица, кто как обзывается, тот так и называется, эта пословица, поговорка применялась не только на ленинградских улицах, но и на армавирских. Эту пословицу знают, по-моему, многие. И вот, ну не хочется, чтобы действительно, вот у людей, которые есть районы в России, области, где действительно это молоко было дешевле, где оно необходимо, эти люди будут страдать. Вот, и из-за высокой политики. Я не знаю, кто виноват, кто прав. Вот.
Потому что люди страдать не должны.
Да, потому что, ну, действительно. Но вот у нас насчет, еще раз повторюсь, вот, молочные продукты у нас, ну, насколько я знаю, у нас хватает их. Вот. И взять другие продукты. У нас вообще Краснодарский край, это сельскохозяйственный такой край. Вот. Ну, не хочется. Вот, мне кажется, вот этот скандал, он имеет, к сожалению, будет иметь продолжение.
Спасибо. Давайте еще одно мнение послушаем. Борис, опять из Москвы у нас звонок. Доброе утро, Борис.
Спасибо.
Да, здравствуйте.
Весь мир социализируется, и великий Франклин Рузвельт все-таки сумел ограничивать именно тот олигархический капитал. А у нас сейчас установился на задворках капитал 19 века, олигархический чиновничий против народа в основе своей.
Борис.
Я в отношении Белоруссии. И Белоруссия в этом плане все-таки страна с рыночной экономикой, но не с такими звериными ее посылами, а в отношении к людям. И та самая маленькая Белоруссия, которая встретила 22 страны во главе с либеральной экономикой Гитлера, обрушилась на Советский Союз. Кто стоял первой преградой? Это белорусы. Но кто, Лукашенко сказал, кто такие белорусы? Те же русские. Поэтому это политика. Это стыдно нашему государству проводить подобные мероприятия в отношении Белоруссии.
Спасибо, Борис. Ну, все-таки мы призываем, я призываю наших слушателей отвечать более конкретно на наш вопрос сегодняшней программы. Огорчит ли вас конкретно, если белорусские продукты вот вдруг исчезнут с полок магазинов? Пожалуйста, в следующем часе мы снова ждем ваших звонков в прямом эфире и продолжаем ждать ваши сообщения. А со мной в студии снова наш обозреватель Валерия Шабаева, и мы тоже поговорим о продуктах, которые не исчезают с полок магазинов, но недоступны всем. Вот вы сказали, Валерия, доброе утро еще раз.
Доброе утро, Марк.
Вы сказали вначале, что снова в России появляются карточки продовольственные. Да. На какие товары, где, и действительно ли это так? Это для меня новость.
Это так, да. Оказывается, вот видите, уже в Новороссийске стартовала акция «Бессрочный социальный хлеб». Людям, которые представляют документы о доходах и составе семьи, выдают 15 талонов на месяц, и за каждый талон ты имеешь право купить буханку хлеба за 13 рублей. И продает она в магазине, эта буханка в отделе, называемом «социальный хлеб». Есть еще более экзотичные варианты. Вот, например, в Волгоградской области адресная помощь такая действует. Надо собрать ворох справок, вплоть до там справки о получении инвалидности и так далее и тому подобное. И вот если ты все эти справки соберешь, то тебе раз в полгода дадут талоны на 200 рублей. И вот на эти талоны можно себе купить еды. Ну, в общем, конечно, манна не небесная просто прольется. Ну, в общем, короче говоря, возвращается карточная система. Разница в том, что раньше карточки были на недоступные товары, на дефицитные товары, а теперь действительно, как вы и отметили, карточки на дешевые.
А как же монетизация льгот?
Вот, совершенно да. Верно. Прослеживаются аналогии и параллели. Ну, в общем, тут эксперты уже активно обсуждают вот это вот нововведение. По мнению научного руководителя Центра социальных исследований и инноваций, заведующего Центром социальной политики Института экономики Евгения Гантмахера, правильно, что карточки вводятся на региональном уровне. Вот заместитель председателя Комитета по труду социальной политики Госдумы Олег Шейн оценил тоже как разумную меру введения вот этих карточек. Но при этом эксперты отмечают какое обстоятельство, что велик коррупционный риск вот этого мероприятия. Ибо, вот как отмечает председатель Союза потребителей Петр Щелищ, в случае с бесплатным хлебом, допустим, который, или с дешевым хлебом, почему бы не выбрать в местной власти ту компанию, которая ей наиболее близка для участия в этой акции. Ну и вот таким образом развивается тенденция, при этом граждане активно поддерживают развитие данной тенденции. Вот ВЦИОМ говорит, что около 62% россиян за введение продуктовых карточек для бедных слоев населения. В прошлом году таковых было 51%. Так что, в общем, как пишут новые известия, очень вероятна тенденция, что подобные карточки будут распространяться по всей России, особенно в условиях действующего кризиса.
Спасибо. Это статья в новых известиях о распространении карточек на продовольственные товары в некоторых российских регионах. Сейчас в Москве 7 часов 45 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Напомню, главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Екатеринбурге сегодня продолжится саммит Шанхайской организации сотрудничества. Россия наложила вето на резолюцию о продлении срока работы миссии ООН в зоне грузино-абхазского конфликта. Роспотребнадзор приостанавливает переговоры с Белоруссией о поставке молочной продукции. Оппозиционное движение «Российский народно-демократический союз» проводит сегодня пикеты под лозунгом «Хватит кризисов за счет народа». Один из лидеров Европейского Союза Бенито Ферреро-Вальднер совершает поездку в Белоруссию. В Тбилиси во время разгона акции оппозиции у здания управления МВД Тбилиси задержано 39 человек. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 31 рубль 15 копеек, евро 43 рубля 29 копеек.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Что значит победа Ахмадинеджада для Ирана и мира?
Комментарии экспертов.
Зачем Ходорковский написал статью о российских судах? Точка зрения адвоката Юрия Шмидта.
В блогах Свободы.
Победа российского хоккея в спортивном блоге Алексея Кузнецова.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас место, где мы рассказываем о проблемах крупных российских городов. Сегодня у нас репортаж из Самары. Местные экологи заявляют, что городская программа «Зеленый город», так она официально называется, под угрозой срыва. Если удастся отстоять большой городской парк в борьбе с застройщиком, это уже чудо, говорят активисты. Но власти, к сожалению, не беспокоит, по их мнению, тот факт, что Самара все больше уступает по экологическим показателям другим городам области. Специалисты по недвижимости в то же время отмечают, что для большинства жителей Самары экология начинает играть ключевую роль при выборе района проживания. Тему продолжит корреспондент «Свободы» в Самаре Сергей Хазов.
Самара признана одним из самых грязных в экологическом отношении городов России. Такие данные привели специалисты Приволжского межрегионального территориального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Экологическая программа «Самара – зеленый город» свернута. Зеленые насаждения уничтожаются. Парков и скверов становится все меньше, рассказал председатель Самарского биологического общества Анатолий Виноградов.
Тот же Струкский парк, который мне пришлось отстаивать совместно с другими специалистами, краеведами. Ведь просто удача, то, что мне удалось стать председателем этой экспертной комиссии. Если бы это мимо меня прошло, то Струковского парка бы сейчас уже и не было. Его уже не было бы года два назад. Там это была бы территория. Возможно, бы там поставили что-то типа Луна парка. Но это был не Струковский парк. Это не нужно. А тем не менее, даже не знали те люди, которые туда лезли, они даже не знали, что, как это связано с российской историей, что там был впервые исполнен марш на сопках Маньчжурии. Там три императора российских, три Александра посетили. Один даже ночевал на территории Струковского парка в доме Струкова, который там стоит.
По данным экологов, сегодня только 10% самарцев проживает на территории, имеющей достаточное озеленение. Информации экологов об экологическом благоприятствовании районов города неожиданно стало важной для самарцев. Как и в Европе, самарцы предпочитают экологически благоприятные районы. Например, одним из самых престижных самарцы называют Ленинск Самарский район. Единственный район Самары, где полностью соблюдены нормативы по озеленению. Для самарцев комфорт ассоциируется с окружающей средой, говорит девелопер Илья Петров.
Раньше при покупке квартиры главным для людей было само жилье. Был такой немного советский стереотип, когда люди, у которых, например, большая семья, могли спокойно разменять трехкомнатную квартиру в Сталинке. В центре на четырехкомнатную квартиру в блочной многоэтажке, где-нибудь в рабочем районе на окраине. Был ли рядом парк или сквер, это не имело особого значения. Главным было количество комнат в квартире. Был основным показателем социального статуса. Теперь тенденция абсолютно противоположная. Районы Самары стали иметь четкую экологическую привлекательность, экологический престиж. Вот, например, в Ленинском районе старые квартиры в районе улицы Самарской площади или драмтеатра очень ценятся за близость к паркам и скверам. Так же, как и квартиры на Волжском проспекте, где рядом Волжская набережная. Люди понимают, что это большой плюс – возможность выйти после работы погулять на набережную. То же самое можно сказать и о квартире в многоэтажных домах, расположенных на пятых и шестых просеках. Там тоже рядом Волга, рядом прекрасный загородный парк. Естественно, это очень ценно для современного города. То есть люди выбирают жилье не только исходя из его стоимости, но и учитывая экологию района, где находится квартира.
О том, что жить рядом с Волжской набережной не только престижно, но и в первую очередь комфортно, говорят сами самарцы. Вера Степанова полвека живет на Волжском проспекте и очень довольна, что ее дом находится в зеленом оазисе, рядом с небольшим тенистым парком.
Очень хорошо, воздух такой хороший, птички поют. Ну, хорошо, мне нравится, например, пляж, я смотрю, тоже красивый, так вот хорошо стал. Еще бы, если по газону вот не ходили, от одного заведения к другому.
Местные жители не всегда заинтересованы в экологическом престиже своего района, отмечает девелопер Илья Петров.
Очень многое зависит в первую очередь от самих людей. В Самаре есть рабочий район «Металлург», рядом с металлургическим заводом. С начала 90-х это синоним пьянства, наркомании, безработицы и криминала. Считается, что это рабочий район, где живут люди с низким достатком. Но этот район строился в 50-е и 60-е годы вместе с металлургическим заводом. Тогда большое внимание уделялось озеленению. Поэтому там сейчас квартиры тоже ценятся. И людям очень нравится, что есть замечательный парк металлургов с фонтаном и озером. А поведение местных жителей, которые сейчас вырубают в своих дворах деревья, чтобы устроить автомобильные парковки ближе к дому, это вопрос низкой культуры, недостаточно воспитания людей.
Как рассказал эколог Анатолий Виноградов, в ближайшее время самарские экологи планируют создать специальную карту озеленения Самары – грин-карту, в которой будет подробно рассказано о количестве зеленых насаждений, скверов и парков в каждом районе города. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Утреннюю программу «Время свободы» продолжит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке». Прежде всего, главные новости дня.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о шуме вокруг рекламы с порнографическим подтекстом. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В понедельник Уолл-стрит испытал самое крупное за месяц потрясение. Основные индексы курсов акций упали более чем на 2%. Дав повод для вопросов среди аналитиков и трейдеров о том, не означает ли это событие, что трехмесячный рывок акций на фондовых биржах выдохся, и мы стали свидетелями начала нового отката акций. Это падение спровоцировали данные о том, что промышленное производство в штате Нью-Йорк, который служит довольно объективным показателем ситуации в стране, упало вдвое по сравнению с прошлым месяцем, в то время как эксперты предсказывали замедление падения. Эта информация резко выбивается из картины набирающей силы экономики, картины, созданной рыночными игроками в последние месяцы на основе различных косвенных данных. Если эти неприятные сведения будут дополнены новой статистикой, свидетельствующей о том, что до выздоровления еще далеко, Уолл-стрит и мировые рынки могут ожидать новый обвал. Трудные экономические времена и леволиберальный президент у власти усилили консервативные тенденции в стране. Согласно опросу, проведенному институтом Гэллопа, 40% американцев считают себя консерваторами, самая большая прослойка населения. 35% называют себя умеренными и лишь 21% либералами. Интересно, что число консерваторов с прошлого года увеличилось на 3%, число центристов и левых упало. Однако это не означает, что полку республиканцев прибыло. 51% американцев причисляют себя к демократам, 39% – к республиканцам и лишь 9% – к независимым. Если такой расклад партийных привязанностей сохранится, то республиканцам будет очень трудно взять верх на выборах в Конгресс, которые состоятся в следующем году и на которые республиканская партия питает большие надежды. Арестованный в понедельник 18-летний Тайлер Вайнман был окрещен американской прессой серийным кошачьим убийцей. В течение месяца он, согласно обвинительному акту, убил и расчленил 19 животных. Выпотрошенные тушки некоторых из них он подбросил на крыльцо домов хозяев. Серийный убийца был разоблачен благодаря своей несдержанности в интернетном общении. Соседи Вайнмана потрясены необъяснимой жестокостью, проявленной подростком. Ему предъявлены обвинения в насилии над животными, в воровстве и по нескольким другим пунктам. В случае признания виновным по всем пунктам обвинения ему грозят 158 лет тюрьмы. Говорят, что Нью-Йорк трудно удивить или шокировать, но попытки не прекращаются. Последнюю, надо сказать, удачную попытку предпринял известный модельер Калвин Клайн. Пересечение улиц Лафайет и Хьюстон, обычный перекресток в нью-йоркском районе Сохо, сегодня жители города и туристы собираются сюда как в музей, рассказывает Владимир Морозов.
На огромном рекламном щите фирмы Calvin Klein фотографии трех молодых людей и одной девушки. Они еще не начали заниматься сексом, но подошли к этому делу довольно близко. Она лежит на одном из парней и целует другого. Не меньший кайф получает и лежащий рядом третий. «Я бы не хотела, чтобы это увидели мои дети», — говорит одна из зрительниц. «Но они ведь не голые», — возражает другая, — «они одежду рекламируют». Рекламу и торговлю вообще не могут остановить ни рецессия, ни прочие неприятности. Недавно студентка из Калифорнии Кейли Бамбургер стала носить рекламу на своей голове. Ее побрили и на затылке крупно вывели название авиакомпании. «У меня накопилось много долгов, а $777, которые мне заплатили, на улице не валяются». А многие ли увидят такую затылочную рекламу? А это и не нужно, говорит экономист Кеннет Уилбур. Пойдут слухи, у девушки станут брать интервью, информация распространяется, как лесной пожар. Компании понимают, что сейчас люди готовы носить на голове такую рекламу за гораздо меньшую плату, чем до рецессии. Да, это не то, что рекламное изображение на майке, но содержание сходное. Вслед за Кайли Бамбургер рекламу на голове понесли в народ десятки людей. И это не только молодежь, для которых надписи на бритом затылке еще и средство позлить старших. Джону за 40, он работает механиком. Если мне заплатят, я согласен нанести татуировку на любую часть тела. Сейчас трудные времена, детей надо кормить. Люди ищут новые пути, чтобы подработать. Глядя на рекламу в Сохо, люди постарше ворчат, что фирма Calvin Klein на этот раз зашла слишком далеко. У многих на памяти случаи, когда красотка на рекламе той же компании с улыбкой спрашивала зрителей: «Вы хотите знать, ношу ли я что-нибудь под моими джинсами? А ничего не ношу». В другой раз на рекламе резвились девочки-подростки, одетые в бельецо, которое почти не прикрывало их тело. Многие сочли картинки неприличными и через день рекламу убрали. Но времена меняются, и сегодня сомнительный рекламный щит может провисеть дольше. Это может привлечь такое внимание, которое уже не вызывают привычные виды рекламы. Интересно, какие еще сюрпризы готовят нам новаторы из Calvin Klein и их конкуренты?
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через несколько минут мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в следующем часе. Хватит кризисов за счет народа. Сегодня в российских городах под таким названием пройдет акция протеста Российского народно-демократического союза. США не отказываются от переговоров с Ираном, несмотря на сомнения в правдивости результатов президентских выборов в этой стране. И вернемся к главной теме сегодняшнего утреннего эфира Радио Свобода – кризис в российско-белорусских отношениях.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Было принято решение отложить поездку белорусской делегации.
Его в ходе репрессий сталинских времен Литва лишилась около 800.
Говорится, что оппозиционеры перешли грани, разделяющую мирные акции протеста.
У нас есть информация об избиениях нескольких.
Были форсированы все основные рубежи и документы на правительственном уровне подписаны.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5925, 7205, 9520, 9760. Свободный информационный мир